Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 22 мая, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. На очереди в нашем эфире выпуск новостей. Слово Вероники Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Горе заявляют о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме, состоявшемся в воскресенье. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Балканах Ая Куги.
Поздно ночью премьер-министр Черногории Мило Джуканович, лидер блока «За независимость», объявил о победе на референдуме. Сегодня вечером решением черногорских граждан восстановлена независимая и суверенная Черногория. Мы имеем 55,5% голосов избирателя, которые высказались в поддержку независимости. Я желаю всех граждан Черногории поздравить с собственным государством. Это самый значительный день в новейшей истории Черногории. Черногория – новое независимое государство, новый член Организации Объединенных Наций. Согласно условиям плебисцита, Черногория может выйти из союза с Сербией, если за независимость высказались не менее 55% участников голосования. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в нападении на Буденновск. Еще двое обвиняемых, Резван Минкаилов и Магомед Таймасханов, были приговорены на прошлой неделе к срокам от 11 до 12 лет лишения свободы. В 1995 году боевики напали на Буденновск и 6 суток удерживали в больнице почти 2000 заложников. Погибли 147 человек, более 500 получили ранения. В Москве у музея имени Сахарова правозащитники провели праздник «Сахаровская маевка». В воскресенье выдающемуся правозащитнику и ученому академику Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет, говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Решили устроить с этого дня ежегодный день свободы, праздник свободы, который будет теперь каждый год. Третье воскресенье мая месяца. Цель праздника – заявить все то, что мешает нам быть свободными, и не бояться больше говорить о том, о чем мы думаем, или молчим, или говорим очень тихо. Больше всего мы грустим о том начале, которое было в 90-е, о том, что это очень быстро кончилось.
Сказала Алла Гербер в интервью «Радио Свобода». Официальных юбилеев Сахарова в России не отмечают.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. Ранее появились сообщения о том, что Великобритания, Германия и Франция добиваются включения американских гарантий в пакет предложений, адресованных Ирану. Представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асифи, выступая в воскресенье в Тегеране, вновь заявил, что его страна не откажется от производства обогащенного урана. Асифи также заявил, что Иран не использует уран, поставляемый из-за рубежа, вопреки появившейся информации. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главная тема переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Три человека погибли при взрыве заминированного автомобиля в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает полиция, в воскресенье смертник взорвал автомобиль на дороге, связывающей базы войск коалиции. Представитель полиции заявил.
Автомашина «Королла», которой, по нашим данным, управлял смертник, врезалась в грузовик. В результате взрыва смертник и водитель грузовика погибли. Мы проводим расследование, чтобы выяснить причины взрыва.
Сказал представитель полиции. Погиб также прохожий.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В них участвует пропрезидентский блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и соцпартия. Как сообщил в воскресенье лидер социалистов Александр Мороз, проект коалиционного соглашения фактически готов к подписанию, но ряд разногласий между его участниками пока не разрешен. Переговоры о создании оранжевой коалиции идут уже более полутора месяцев. Первое заседание новой Верховной Рады назначено на 25 мая. В Польше обнародованы материалы следствия по делу о том, как уже после падения в стране коммунистического режима КПСС передала польским товарищам деньги на создание новой партии. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Министр юстиции Польши Збигнев Зёбра представил документы, согласно которым в 1990 году Коммунистическая партия Советского Союза выделила отстраненным от власти польским коммунистам 1 миллион 200 тысяч долларов и 500 миллионов злотых на создание новой социал-демократической партии и поддержку газеты «Трибуна», бывшей «Трибуны Люду». Деньги были доставлены из Москвы в Варшаву в сумках, без всякого оформления и контроля на границе. Следствие установило, что польские товарищи вернули советским коммунистам только 600 тысяч долларов. Вот так рождались посткоммунистические левые партии в свободной Польше. Посткоммунисты ввязались в аферы, при этом показывая, что они неприкасаемые, заявил Збигнев Зёбра. Пришедшие в середине 90-х к власти польские посткоммунисты прекратили следствие по этому делу. Теперь возобновить его невозможно из-за того, что по польским законам за такое преступление нельзя наказать, если после его совершения прошло более 10 лет. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Киеве сегодня открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ, членами которой являются их страны, в международную структуру Организации за демократию и развитие ГУАМ. Будут подписаны устав и совместные декларации новой организации. Будут также обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере и перспективы урегулирования региональных конфликтов. В саммите примут участие представители стран Балтийского и Черноморского регионов, Центральной Азии, ООН и ОБСЕ. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей представила Вероника Кульганик.
И о погоде. На календаре последняя декада мая, но весна не слишком балует нас теплом. Весна в этом году капризная, крайне неустойчивая. К средней полосе России уже устремился очередной атлантический циклон. Центр его завтра днем пройдет над Санкт-Петербургом. Москву и Подмосковье прикроет холодный атмосферный фронт этого циклона. В столице кратковременные дожди, местами грозы, температура днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков, температура воздуха 19-21.
Вы слушаете Радио Свобода, далее в программе.
Саммит объединения ГУАМ на Украине. Есть ли будущее у интернет-журналистики? Английский язык – государственный язык США.
Вчера исполнилось бы 85 лет со дня рождения Андрея Сахарова. Сегодня вспоминаем этого известного во всем мире ученого и правозащитника и предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а помните ли вы академика Сахарова?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
На Украине сегодня открывается двухдневный саммит объединения ГУАМ, в который входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Инициаторами реанимации появившегося еще в конце 90-х объединения в минувшем году выступили Грузия и Украина. Среди задач ГУАМ в последнее время стали все чаще называть совместное продвижение на пути в Европейский Союз и НАТО. На Киевском саммите президенты Украины, Грузии, Азербайджана и Молдавии объявят о создании на базе ГУАМ международной региональной организации за демократию и экономическое развитие. На переговорах к Михаилу Саакашвили, Виктору Ющенко, Ильхаму Алиеву и Владимиру Воронину присоединится их литовский коллега Валдас Адамкус. Его страна представлена в ГУАМ в качестве наблюдателя. На саммит прибудут представители США и Казахстана. От России приглашен посол Виктор Черномырдин. Накануне и в Тбилиси, и в Киеве заявляли о неэффективности Содружества независимых государств. По мнению директора Киевского института демократии, политолога Сергея Тарана, именно ГУАМ может стать альтернативой СНГ.
Хотя хотя Министерство иностранных дел Украины заявило, что пока что выход Украины из СНГ не рассматривается всерьез, а только анализируются плюсы и минусы участия Украины в Содружестве. На языке дипломатии это фактически означает то, что Украина всерьез задумывается, чтобы сделать Содружество независимым государством, как структура, которая очень мало имеет отношения к Украине. И поэтому Гуам это как раз и может быть той альтернативой СНГ, которая всерьез сейчас рассматривается Украиной. Для Украины Гуам это прежде всего свидетельство того, что Украина способна стать независимым и сильным игроком на постсоветском пространстве.
Уже известно, что штаб-квартира новой организации получит киевскую прописку, а на пост ее секретаря будет предложен представитель не Украины, а одной из трех других стран. Среди экономических приоритетов четверки – совместные энергетические проекты и функционирование зоны свободной торговли, продолжает Сергей Таран.
Украина говорит о том, что она, прежде всего, видит Гуам как экономическую организацию, именно потому, что Украина очень надеется на то, что она все-таки сможет создать зону свободной торговли в рамках дружества независимых государств. Это то, что Украина очень долго добивается, но пока и не удается, поскольку, например, Россия выдвигает политические требования, прежде чем соглашаться на какие-то свободные экономические зоны.
Сегодня министры экономики, энергетики и транспорта, а также руководители таможенных служб стран Гуам рассмотрят ход выполнения подписанного 4 года назад соглашения о свободной торговле. Как подчеркивают украинские дипломаты, для полномасштабной реализации этого документа в настоящее время нет никаких преград. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Центральная публикация на первой полосе газеты «Время новостей» сегодня озаглавлена «Христа ради». Подзаголовок гласит: «Ватикан и Русская православная церковь нашли общий язык в политике». Московская патриархия, похоже, готова сгладить разногласия с католиками внутри России ради стратегического союза с Ватиканом на европейской политической сцене, пишет издание. Пафосное освящение православной церкви Святой Екатерины в Риме, собравшее в конце минувшей недели не только иерархов Русской православной церкви, но и высокопоставленных российских чиновников, завершилось весьма символичной встречей митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла с папой Бенедиктом XVI. Даже из обтекаемых осторожных формулировок, которые использовал владыка Кирилл для описания своего беспрецедентного визита в резиденцию понтифика, было ясно, что и Святой Престол, и Патриархия считают необходимым активизировать действия, направленные на повышение авторитета христианства в Старом Свете и сохранение европейцами христианских ценностей перед лицом постепенной исламизации Европы, а также продолжающейся либерализации нравов. Центральная же публикация на первой полосе «Ведомостей» сегодня озаглавлена «Знаток России». «Роснефть» наконец нашла высококлассного менеджера, который должен помочь компании освоиться на международных биржах. Им стал Ханс-Йорк Рудлов, банкир из Barclays Capital, давний знакомый Сергея Богданчикова, едва не признанный газетой Financial Times самым влиятельным бизнесменом Европы. «Роснефть» явно настроена на победу. Она зарезервировала 4,4% дополнительных акций, которые могут быть проданы инвесторам в ходе предстоящего размещения за сверхплановые 2-3 миллиарда долларов. Администрацию президента загоняют в рамки. Об этом сообщается в центральной первополосной публикации «Независимой газеты». Определить права и обязанности служащих администрации президента призван новый законопроект, появившийся в Госдуме и уже отданный на апробацию в канцелярию объекта исследования. Автор документа – депутат Борис Виноградов, бывший единорос, а ныне член фракции «Родина». От источников на Старой площади информация о работе администрации над законодательным актом и стала известна «Независимой газете». О другой депутатской инициативе сообщают новые известия. Центральная публикация озаглавлена «Госзаказ недовольных». Лидер Народной партии, единорос Геннадий Гудков, в пятницу призвал социал-демократов объединяться в одну партию. По его словам, если этого не сделать к сентябрю, то в 2008 году в стране разразится социальный кризис. Чтобы донести свою мысль до кремлевских начальников, единорос Гудков, по информации новых известий, обратился за помощью к европейским политикам. Тем временем эксперты считают, что речь идет о попытке перехватить политический заказ Кремля у конкурентов или хотя бы получить отступные. И еще одна публикация в газете «Новые известия». Сразу хочу сообщить, что эта тема весьма популярна в сегодняшних газетах. Публикация озаглавлена «Дима и монстры». И пишет газета о том, что у России вновь поправились дела на конкурсе песни Евровидения. Дима Билан, начавший выступление с отборочного тура, завершил свою поездку в Грецию триумфально вторым местом. Таким образом, он повторил достижение Алсу 2000 года. Эта тема также встречается на первых полосах «Комсомольской правды», «Московского комсомольца» и, хочу специально это отметить, «Российской газеты».
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжат оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. Три человека погибли в воскресенье при взрыве в Кабуле. Эмир Кувейта шейх Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах распустил парламент и назначил новые выборы на 29 июня. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» смотрим телевизор. Конвейерная документалка о тенденциях современной документалистики размышляют Лев Николаев, руководитель телекомпании «Цивилизация», и Сергей Варшавчик, обозреватель «Независимой газеты». Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
А пока время спортивной информации. В понедельник состоялся 7-й матч серии четвертьфинала плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Детройт одержал победу над Кливлендом. 79-61 выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал. А в розыгрыше Кубка Стэнли Эдмонтон одержал победу над Анахаймом сегодня 3-1 и ведет в серии со счетом 2-0. В Латвии завершился чемпионат мира по хоккею. Победителем стала команда Швеции, которая нанесла поражение в финале сборной Чехии 4-0. Бронзовые награды чемпионата в Риге завоевали хоккеисты Финляндии. В игре за третье место финны одержали победу над канадцами 5-0. Теперь о теннисе. Швейцарка Мартина Хингис завоевала первый титул после возвращения на корт. Это случилось на турнире первой категории в столице Италии. В финале Хингис одолела Динару Сафину, россиянку, со счетом 6-2, 7-5. Это уже 41-е соревнование под эгидой женской теннисной ассоциации, выигранное Хингис. Любопытно, что до этого во всех пяти турнирах первой категории в этом сезоне победы одерживали российские теннисистки. Еще один женский турнир завершился в Марокко, в Рабате. Американка Меган Шонесси в финале нанесла поражение Мартине Сухи из Словакии 6-2, 3-6, 6-3. Ну а мужчины тем временем соревновались во втором подряд турнире серии «Мастерс» в Гамбурге. В решающем поединке испанец Томми Робредо взял верх над Радеком Штепаником из Чехии 6-3, 6-1, 6-3, 6-3. В Дюссельдорфе стартовал командный чемпионат мира по теннису. В воскресенье состоялись два матча. Сборная Германии одержала победу над командой Италии со счетом 2-1. Сначала Николас Кифер выиграл у Филиппо Воландри в двух партиях, а затем Давиде Сангинетти взял реванш и выиграл у Филиппа Кольшрайбера. Счет стал 1-1. В решающей парной встрече теннисисты Германии оказались сильнее. Ну а чилийцы в сухую переиграли соперников из Испании. Николас Массу одержал победу над Фернандо Вердаско. Фернандо Гонсалес выиграл у Давида Феррера. Ну и в парном матче чилийцы тоже выиграли у соперников из Испании. Вчера прошел очередной 14-й этап супервеломногодневки Джиро д'Италия по дорогам Апеннинского полуострова. Протяженность этапа 223 километра, и первым на финиш прибыл колумбиец Луис Филиппе Хименес Лаверде. Вслед за ним дистанцию закончили Франсиско Перес, Паоло Тиралонго и Штефан Шумахер. Пока это вся спортивная информация, а в 12:50 по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
В 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Международная организация «Репортеры без границ» выпустила специальное пособие для блогеров на нескольких языках, в том числе на русском. Блогерами называют людей, которые регулярно ведут свои дневники в интернете – блоги. Сколько всего в мире блогеров, сказать сложно. Судя по всему, их сотни тысяч. Вероятно, блоги, благодаря скорости и массовости, постепенно становятся особого рода средствами массовой информации. О политических блогах в современном мире и в России – Кирилл Кобрин.
Каждое утро я начинаю рабочий день с просмотра интернет-сайтов теле- и радиокомпаний, газет и, собственно, сетевых изданий. Еще недавно этого вполне хватало для того, чтобы понять, что творится в России и мире. Сейчас не хватает. Сейчас я просматриваю 1-2 блогов, попросту говоря, интернет-дневников. Идея вести дневник в сети не нова, но только относительно недавно она превратилась в моду. И вот дневники совершенно разных людей, от знаменитого музыканта до его безвестного фаната, от популярного журналиста до подпольного человека из глухой провинции, наводнили интернет. Сейчас мы говорим только о так называемых политических интернет-дневниках, или о таких, которые отчасти затрагивают важные политические и социальные вопросы. Вообще же интернет-дневники становятся своеобразной разновидностью СМИ, свободной от политического давления властей. Тем же можно объяснить и удивительную политическую активность не только в русском интернете, но и в так называемой «блогосфере». Неудивительно, что организация «Репортеры без границ» выпустила свое пособие для блогеров и на русском языке. В пособии для блогеров 12 глав, от технических, выбор инструмента или как установить и запустить блог, до политических и даже чуть ли не лирических, в которых блогеры из разных стран делятся своим опытом. Самое массовое явление российской блогосферы – «Живой журнал», русскоязычная часть знаменитого интернационального Life Journal. Среди обитателей «Живого журнала» известные политики, журналисты, литераторы. Один из них – известный писатель и интернет-журналист Андрей Левкин. Я попросил его оценить перспективы онлайн-журналистики и блогерской журналистики в России.
Я всю жизнь воспринимаю российскую журналистику не, собственно, как журналистику, а что-то такое непонятное – публицистика, колумнистика. Частное мнение здесь обязательно. Это даже вопрос не власти, а то, как складывается, ну что ли, какая-то общественная ментальность. Там, допустим, живут в какой-то системе Коперника, а Россия, она категорически птолемеевская. Это не хорошо, не плохо, это просто такой факт. Соответственно, все зависит от отношения к этой поляне. И, в общем-то, даже интернет не может, в принципе, дать ничего такого особенного. Потому что вопрос же не в доступности, а в отношении. Ну, какая разница, когда абсолютно такого же типа мнения начинают продуцироваться в сети или они находятся на бумаге? Проблема состоит, однако, в том, что какие-то мнения не распространяются. Вот это уже не важно, потому что как только сложилась структура, когда журналистика является изложением мнений, то тогда вся эта оппозиционность будет просто управляться доминирующей схемой.
Таким образом, можно сказать, что интернет стал для российской журналистики идеальной средой для высказывания мнений, а блоги... интернет-дневники, видимо, стали идеальным инструментом.
Да, безусловно.
Я беседовал с известным писателем и интернет-журналистом Андреем Левкиным. Последняя глава пособия для блогеров, изданного «Репортерами без границ», называется «Чемпионат мира по цензуре в интернете». Среди победителей цензурного первенства названы Китай, Вьетнам, Тунис, Иран, Куба, Саудовская Аравия, Узбекистан. России здесь пока нет. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и завершает очередной отрезок передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Поможет ли ультиматум «Газпрома» вступить России во Всемирную торговую организацию? Английский язык одерживает верх в битве за звание государственного языка. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На что рассчитывает Россия, угрожая американским компаниям отказом от российских контрактов, если Белый дом будет продолжать блокировать вступление Москвы во Всемирную торговую организацию? Информация о том, что «Газпром» отложил решение о заключении контрактов на разработку штокмановского газового месторождения, на которое претендуют две американские компании, вызвал в США очевидное недоумение. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Как заявил на прошлой неделе министр промышленности и энергетики Российской Федерации Виктор Христенко, партнеры газового монополиста «Газпром» по освоению штокмановского месторождения будут названы летом. Хотя не ранее, как в начале мая, представитель «Газпрома» Алексей Куприянов в интервью радио «Эхо Москвы» сообщил, что его концерн уже в ближайшие дни назовет партнеров в данном проекте, стоимость которого по разным оценкам составляет от 12 до 20 миллиардов долларов. На разработку газового месторождения в Баренцевом море, помимо французской и двух норвежских компаний, претендуют американские энергетические компании «Шеврон» и «ConocoPhillips». На прошлой неделе также стало известно о том, что откладывается решение о закупке российской авиаперевозочной компании «Аэрофлот» пассажирских самолетов нового поколения на 3 миллиарда долларов. В тендере участвует американская авиастроительная корпорация «Боинг» и европейский консорциум «Airbus». Руководители как «Газпрома», так и «Аэрофлота» утверждают, что их компании руководствуются исключительно технико-экономическими преимуществами того или иного кандидата в партнеры по проекту. В то же время высокопоставленные российские официальные лица дают понять, что задержки с выбором партнеров вполне могут быть продиктованы обстоятельствами, выходящими за рамки вышеупомянутых проектов. Как заявил на днях помощник Владимира Путина, российский уполномоченный по связям с «Большой восьмеркой» Игорь Шувалов, шансы американских компаний на участие в российских проектах могут находиться в прямой зависимости от позиции Соединенных Штатов по приему России во Всемирную торговую организацию. США и Колумбия остаются единственными странами, с которыми России остается согласовать свое вступление в ВТО. В свою очередь, американские переговорщики обусловливают вступление России в ВТО допуском иностранных банков на российский рынок и усилением защиты прав интеллектуальной собственности. Однако в американском политическом истеблишменте нет единого мнения о том, какой высоты барьер должна преодолеть Россия. Некоторые влиятельные политики считают, что для приема в ВТО Россия должна соответствовать не только экономическим критериям. Например, сенатор-республиканец Джон Маккейн не только считает это членство преждевременным, но и настаивает на исключении России из «Большой восьмерки», а также на бойкоте июльского саммита промышленно развитых стран в Санкт-Петербурге. Маккейн сетует на подрыв российских демократических институтов и использование российским руководством энергетических ресурсов в качестве политического инструмента. Резкая критика такого же содержания прозвучала со стороны вице-президента США Ричарда Чейни во время его выступления в Вильнюсе.
Рассказывал Алан Давыдов. Итак, как в таком контексте выглядит необычная акция России, по сути, угрожающая американским компаниям санкциями за решение американского правительства? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
России нужно по соображениям престижа, как председателю «Большой восьмерки», как хозяину этого форума в Санкт-Петербурге. Кроме того, Россия сейчас стала председателем Совета Европы. В этой ситуации России нужно быть членом Всемирной торговой организации. Ну, не к лицу не быть членом. Уже Саудовская Аравия является членом. Уже почти не осталось, кроме Ирана, Ирака и Алжира, Ватикана, который ничем не торгует, не осталось ни членов. Значит, России неудобно. Но выполнить условия, принять условия, поставленные Соединенными Штатами, допустить западные банки в Россию, Россия не может, потому что российские банки субсидируют российские предприятия, западные банки этого делать не будут, русские домохозяйства, население переведут счета в западные банки, значит, российские банки не смогут кредитовать российские предприятия. Не может Россия на нынешнем уровне развития принять эти условия, поскольку она не может ответить Соединенным Штатам в той области, в которой Соединенные Штаты ставят свои условия, Россия выдвигает встречные условия. Америка говорит банки, Россия говорит газ.
А как могут в Вашингтоне воспринять эту ультимативную позицию Москвы?
Это беспроигрышная игра. Если не получится, Россия останется при своем, российское руководство. Оно всегда может пригласить американские компании, они будут рады, забудут и простят, и придут участвовать в конкурсе, потому что речь идет о серьезных долгосрочных инвестициях, долгосрочном экономическом развитии, в котором заинтересованы и американские компании, и российская экономика. Россия ничем не рискует, если не получится, не получится, а вдруг получится, а вдруг удастся смягчить позицию Соединенных Штатов по вступлению России во Всемирную торговую организацию.
Профессор, а насколько, грубо говоря, страшна для Вашингтона угроза России? Что для него важнее, открыть финансовый рынок России или газовые контракты?
Для Соединенных Штатов как для страны особенно не важно, будет ли Россия членом Всемирной торговой организации или нет, для Соединенных Штатов, строго говоря, не имеет почти никакого значения. Что касается газа, то речь идет о долгосрочном проекте. Будет ли он нужен в длительной перспективе или не нужен, зависит от условий мирового рынка и от технологического развития. Сегодня, конечно, американским компаниям этот проект выгоден, но мы говорим об американских компаниях, а не о Соединенных Штатах Америки в целом. Поэтому на самом деле это не такое уже крупное событие.
Попытки Москвы воспользоваться газовым краном, чтобы добиться приема в ВТО, комментировал экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Главная тема сегодня посвящена Андрею Сахарову. Вчера Андрею Дмитриевичу исполнилось бы 85 лет. Ну, возможность вспомнить Андрея Сахарова предоставляется и вам, уважаемые слушатели, посредством пейджинговой связи. Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос. А помните ли вы Андрея Сахарова?
Сегодня в 13 часов по московскому времени программа «Правосудие». Кто реально выигрывает от СМС-лотерей и конкурсов? Какие последствия влечет за собой публичное обещание награды? И как добиться выплаты положенного выигрыша? На эти вопросы отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», доктор юридических наук Александр Эриделевский и юрист Конфедерации обществ потребителей Диана Сорг. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы «Краткая сводка последних известий».
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения в 2004 году на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение приговора началось 16 мая, как ожидается, завершится сегодня или во вторник. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в нападении на Буденновск. В 1995 году боевики 6 суток удерживали в Буденновской больнице почти 2000 заложников, погибли 147 человек. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За независимость высказались чуть более 55% проголосовавших. Именно 55% голосов «за» – это тот самый минимум, необходимый для выхода Черногории из Союза Сербии. Предварительные официальные результаты ожидаются в ближайшее время. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ в международную структуру «Организация за демократию и развитие ГУАМ». Будут подписаны устав и совместная декларация новой организации. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главные темы переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. Ранее появились сообщения о том, что Великобритания, Германия и Франция добиваются включения американских гарантий в пакет предложений, адресованных Ирану.
Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России ожидается теплая погода с короткими грозовыми дождями. В средней полосе и южном федеральном округе местами с ливнями, которые будут сопровождаться порывистым ветром. В столице сегодня кратковременные дожди, местами грозы, температура днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, днем преимущественно без осадков 19-21 градус.
Возвращаемся к главной теме. Вчера Андрею Сахарову исполнилось бы 85 лет. В этот день в сквере у музея и общественного центра имени Сахарова прошел праздник свободы «Сахаровская маевка». Демократические силы предлагают впредь отмечать ежегодно каждое третье воскресенье мая как всенародный и неправительственный праздник свободы. Репортаж с места события Карена Агамирова.
Чудесное майское воскресенье удивительно гармонирует с такими же просветленными лицами, для которых Сахаровская маевка – праздник свободы. Это воистину отдушина.
Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дам.
Анатольевич Файнберг. Я работал вместе с Сахаровым в физическом институте Академии наук. Более того, некоторое время даже по закрытой тематике. Не уверен, что он доволен. И в основном, конечно, тем, что у нас фактически нет демократии, потому что сажают из-за политических взглядов.
Ой, я его знаю с 67-го года, Сахарова. И прошла все это диссидентство с молодости, с мужем.
А я просто считаю, что почтить память Сахарова – это мой долг. Это человек, который знамя практически. Знамя, которое упало и, ну, честно говоря, пока не очень-то и подхвачено. Нету лидера. Вот он был лидером. Тихим, спокойным, непопулистским. Но очень понятным. Вот такого лидера нет.
Ну, такой человек может раз в 100 лет появляться.
Во-вторых, таких людей просто выстреливают. Причем Ющенков все время говорил нам, вы представить себе не можете, какие жуткие времена грядут. Будут выбивать всех.
Но вы, тем не менее, тоже не опускаете руки, да?
Нет, продолжаем.
И, к сожалению, ничего не можем сделать с нашим правительством, которое говорит одно, делает другое. Детей... Ну, практически убивает, говоря о том, что когда-то в будущем вы нам родите новых, мы их убьем.
Сахаров – это многоуважаемый человек, мы хотим его поддержать в эту минуту, сейчас его день рождения. Меня зовут Аня, мне 15 лет.
Меня зовут Наташа, мне тоже 15 лет.
Вы в 15 лет уже осознаете, что такое идеи Сахарова?
В основном это свобода людей нашей страны. Сейчас, благодаря нашему президенту, у нас свобода абсолютно не осуществляется и проводится только нацистская и, я думаю, немного фашистская политика. Вообще сейчас бытует такое мнение, что у России нет будущего. Я считаю, что у Советского Союза нету будущего, а у России, наверное, благодаря все-таки, если все люди будут собираться и объединять эту идею, я думаю, все-таки, наверное, что-то получится. Мы должны все изменить.
Сахаровская маевка. Праздник свободы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наша слушательница Алла прислала следующее сообщение. Я хорошо помню Сахарова, помню, как он после того памятного заседания съезда народных депутатов, когда его освистали и захлопали, приехал к нам в Лужники, чтобы получить поддержку. Он тогда со мной лично поздоровался за руку, а я всем сказал, что потом эту руку неделю мыть не буду. Хорошо, что он не дожил для наших дней, до наших дней, чтобы не видеть то безобразие преемником господина Ельцина в лице Путина, к которому мы пришли.
А вот как на вопрос, помните ли вы академика Сахарова, отвечали жители Томска.
Да, помним. Вы знаете, очень гениальный человек, а о гениальных людях вообще сложно судить однозначно, я так считаю. Я думаю, есть и плюсы, и минусы, я так думаю.
Ну, этот человек как раз олицетворяется с началом демократии в России и уход его из жизни... как бы большой урон принес началу демократического движения в России.
Ну, помню в связи с бомбой ядерной, помню, что он был диссидентом, помню то, что он написал проект Советской Конституции. Вот. Ну, смутные такие воспоминания.
Конечно, знаю. Выдающийся ученый, академик Сахаров. Хороший человек и политик, к тому же был великий.
Помните ли вы академика Сахарова?
Да, прекрасно. Умный человек. Дай бог, чтобы таких людей в России было больше. Но своей позиции жизненной. Но не такая, как вокруг было. И, в принципе, оказался прав. Так что он правильную жизнь прожил. Я так считаю.
Ну, я, во-первых, помню его как ученого прекрасного, который создал водородную бомбу отечественную. Ну, естественно, как правозащитника великолепного. Ну, он демократию, естественно, отстаивал. Ну, правда, пришлось ему тяжело. Конечно, вот у нас уже вот это вот такое еще советское, как говорится, мышление давлело над всеми. Поэтому я помню его, как тяжело ему приходилось выступать на Верховном Совете.
Ну, во-первых, я его помню за то, что он очень грамотный, очень умный ученый. Ну и потом все-таки по его работе в Думе. У нас не так много таких, как он, защитников. Ну, он боролся же за права народа. И достаточно плодотворно. Правда, не сильно дали ему это делать, к сожалению. И жалко, что он рано умер. Он бы достаточно много успел еще сделать.
Так жители Томска отвечали на вопрос, помните ли вы академика Сахарова? Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Переходим к следующей теме и предлагаем вашему вниманию новости науки. Вот некоторые заголовки выпуска. В глубине Земли найдена утонувшая тектоническая плита. Отделение человека и обезьян продолжалось 4 миллиона лет.
Огромный блок океанической земной коры обнаружили в глубине Земли сейсмологи из Университета Калифорнии в Санта-Крузе. Это кусок тектонической плиты, который 50 миллионов лет назад стал тонуть в вязком веществе земной мантии. Сейчас он находится на глубине 2900 километров под Центральной Америкой. Выявить его удалось по преломлению сейсмических волн от землетрясений. Данные показывают, что тонущая тектоническая плита почти на 700 градусов холоднее окружающей мантии. Она увлекает за собой окружающее вещество со скоростью несколько сантиметров в год. Это открытие замечательно иллюстрирует, как происходит циркуляция вещества в земной мантии. Отделение человека от обезьяны происходило значительно более сложным образом, чем принято считать. Американские генетики из Гарвардского университета обнаружили, что разные участки генома человека и шимпанзе обособились в разное время. Разделение видов началось примерно 5-6 миллионов лет назад. Однако еще на протяжении 4 миллионов лет между видами периодически происходило скрещивание. Окончательно разделение завершилось чуть более миллиона лет назад. На это указывает высокая степень сходства половых X-хромосом в геноме человека и обезьяны. Древний Египет вел весьма гибкую колониальную политику. Об этом говорят захоронения, найденные у третьих нильских порогов. В середине второго тысячелетия до нашей эры Египет контролировал отсюда провинцию Нубия. Сравнение черепов из особо выделенных могил показывает, что высокое положение в обществе занимали здесь не только египтяне, но и представители местных народов. Египетские захоронения пирамиды соседствуют с могилами местных вождей, в которых тело помещали в позе плода. Все это говорит о том, что египтяне управляли подчиненной территории совместно с нубийскими лидерами. Сетевые универмаги Walmart приводят к росту бедности, утверждают социологи из Пенсильванского университета. В тех округах Соединенных Штатов, где последние 10 лет активно расширялись сети Walmart, вдвое быстрее, чем в других, росло число получателей продуктовых посылок с гуманитарной помощью. Хотя большие универмаги создают много рабочих мест, зарплата в них не позволяет работникам вырваться из бедности. В то же время универмаги разоряют небольшие семейные магазины, а вместе с ними разрушаются социальные связи, которые прежде объединяли местных оптовиков, перевозчиков, бухгалтеров, юристов. По оценкам ученых, за последние 10 лет развитие сетевых универмагов Walmart вывело за черту бедности около 20 тысяч семей.
Выпуск новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
«Без героев жить легче». Так сегодня озаглавлена публикация в газете «Московские новости». Ее автор Мариэта Чудакова. Вот что она пишет. «Надо бы в день 85-летия со дня рождения с первых же строк говорить о высокой личности и высоком деле Андрея Дмитриевича Сахарова. Но что-то мешает. Слышится в этом какая-то фальшивая нота». Как пишет Мариэта Чудакова, сегодняшняя Россия не знает, что ей делать с академиком Сахаровым. Да и он, возможно, был бы в замешательстве, увидев, как далеко ушла страна. Чуть ли не половина населения считает Сталина положительной фигурой 20 века, а незаметно подтягиваются, похоже, и те, кто считает таковой же и Гитлера. И все больше тех, кто хотел бы вернуться в ту страну, где академика кормили насильно через зонт или внутривенными вливаниями. А почему нет? Они же голодовок не устраивали и сейчас не собираются. Да, Сахарова не хватает сегодня в России, но что скрывать? За него самого я рада, что его сегодня нет с нами. Прошу близких Андрея Дмитриевича простить меня за эти слова. Московские новости. Без героев жить легче. А вот еще одна публикация. Газета «Коммерсант». Автор заместитель главного редактора Кирилл Рогов. А озаглавлена она «Кому грозит свобода?». Теперь говорят, в том числе люди умные, что есть ценности, которые важнее свободы и прав человека. Красиво, хоть и не очень ясно, о чем тут речь. Можно, наверное, сказать, молоко питательнее, полезнее музыки. Теперь говорят, что свобода ведет ко вседозволенности, отсутствию ограничений, формы и в результате к отсутствию всякого содержания, а также и морали. Приводит примеры. Что ж, можно было бы и перечислять, куда ведет отсутствие свободы, и что там бывает иногда в результате с формой, содержанием и моралью. Примеры тоже есть. Так или иначе, факт налицо. Сомневаться в ценности свободы – это мейнстрим. Презрение или неприязнь к обществам, исповедующим свободу как фундаментальный принцип общественной жизни, сегодня едва ли не предмет общественного консенсуса. Оно равно проглядывает в рассуждениях президента, известного интеллектуала, политического попугая и шофера-бомбилы. Теперь говорят, что платой за свободу, которую исповедует западное общество, является безволие и безответственность, что это дорога не для нас, что для нас органичнее приверженность не правам человека, открывающим широкую дверь к распущенности и всеядности, а к национально-христианским ценностям, таким как любовь к отечеству и почитание святынь. Но свобода не противопоставлена традиционным ценностям. Молоко не полезнее музыки. Выступая против кода да Винчи, католические иерархии и мусульманские лидеры, казалось бы, солидарны. Однако первые призывают бойкотировать фильм, а вторые требуют его запретить. В первом случае приверженность традиционным ценностям демонстрируется в рамках свободного общества. Во втором – в рамках общества, исповедующего принуждение. Свобода противопоставлена не ценностям, а принуждению. Несвободное общество – это общество, которым не удается организовать свою жизнь в условиях низкого уровня общественного принуждения. Низкий уровень принуждения грозит им всплеском вседозволенности, ведущим к полному распаду. Свободное общество – это общество, в которых даже при низком уровне принуждения вседозволенность не становится мейнстримом. Хотя мы из России уже 200 лет предупреждаем их об этой грозящей им опасности.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Подробнее об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. На волнах Радио «Свобода» экономический обзор.
Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили сделку по объединению бизнеса. Новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на рознично-продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» вместе взятых примерно 900 магазинов, а в «Магните» 1500. Государственные компании «Российские железные дороги» и немецкий концерн «Сименс» подписали контракт на поставку 8 скоростных пассажирских поездов стоимостью 276 миллионов евро. Год назад российская компания намеревалась купить у «Сименс» 60 поездов на 1,5 миллиарда евро. Однако после смены руководства российских железных дорог эти планы были пересмотрены. Словения станет первой из 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году, которая перейдет на использование единой европейской валюты. Новым 13-м участником еврозоны Словения, как ожидается, станет с 1 января 2007 года. Крупнейшая в мире металлургическая компания, британо-голландская Mittal Steel, официально объявила о планах покупки европейской компании Arcelor, второй в этой индустрии, увеличив первоначальное предложение с 21 до почти 26 миллиардов евро. Теперь в течение 30 рабочих дней решение должны принять акционеры Arcelor. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой экономики. Даже если сделка состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 11%. 10%. Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией Hyundai контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода Hyundai. Его мощность составит 300 тысяч автомобилей ежегодно, а открыть производство планируется в 2008 году. Другая южнокорейская компания, Kia Motors, входящая в состав Hyundai, уже в этом году начнет выпуск автомобилей на своем новом заводе в соседней Словакии. Нижняя палата парламента Германии одобрила законопроект, предусматривающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 16 до 19%, начиная с 1 января 2007 года. Это самое крупное разовое повышение налоговых ставок за всю послевоенную историю Германии. Голосование в Верхней палате пройдет в июне.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 мая, ровно 27 рублей за доллар США и 34 рубля 60 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Московское время 8 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 22 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Литературное чтение. Запрещенная в Советском Союзе книга художника-карикатуриста Вячеслава Сысоева «Ходите тихо, говорите тихо». Читает Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Иосиф всем знакомым давал клички. Были у него девушки. Приська, он утверждал, что она похожа на Элвиса Пресли. Ягоза, белая вошь, биссектриса. Иосиф – настоящий городской сумасшедший. Вот уже 25 лет он получает пенсию за свой идиотизм. Несет он это звание достойно и с гордостью. Иосиф очень удобно живет в самом центре Москвы. Приходить нужно после полудня. До этого он спит. У него ночная жизнь. Часов до 3 ночи он крутит приемник, пытаясь поймать враждебный голос, или вдруг идет гулять. Встречает Оси гостей в рваной белой ночной рубахе. Он красив. Его восточная красота и черные глаза всегда привлекают на улице взгляды женщин. Вечер. Мы уходим гулять. Если повстречается подходящая девушка, пробуем познакомиться. Новое знакомство нам не нужно. Тем более, что на Иосифе пальто за 3 рубля. Сначала женщины глядят на лицо Иосифа. Чувствуется, что им оно нравится. Потом они переводят взгляд на его странное пальто, на синие в полоску брюки, которые кончаются выше носков, и отворачиваются. Но Ося не обижается. Ося идет гулять дальше. Ему встречаются роскошные женщины, но его они не интересуют. Ну вот, ага, вот то, что нужно. Около музея революции идет? Нет. Описать это невозможно. Сзади эта девушка. Ее талия перетянута лакированным пояском. Пальто ватное. Спереди видно, что этой девушке за 50. Она вся раскрашена. А улыбка и ужимки, как у смущающейся Примадонны. Кажется, она тоже получает пенсию. Оси очень быстро находит контакт с девушкой. Они скидываются и покупают большую бутылку белого крепкого. Заходят в парадное, выпивают из горлышка. В это время какая-то стерва отравляет им праздник. Со второго этажа несется. Опять сюда пришли. Сейчас милицию позову. Упорхнула спугнутая парочка. Чу, слышны громкие шаги. Хозяйские, уверенные. Это милицейский патруль. Вот парадное. И проходное. И Ося скрывается в нем с девушкой.
Книга «Ходите тихо, говорите тихо» Вячеслава Сысоева. Читал Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 8 часов 52 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Будет ли у Соединенных Штатов государственный язык? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Конституции Соединенных Штатов ничего не сказано о том, что английский – государственный язык страны. Законодатели решили восполнить этот пробел. В Сенате предложены и приняты сразу 2 формулировки проекта закона о государственном языке.
Чем вызвана потребность в таком законе? Рассказывает Ян Рунов.
Президент Буш, говоря о проблеме иммиграции, не раз подчеркивал, что иммигранты должны овладеть английским языком, чтобы получить американское гражданство. Но он не говорил о необходимости узаконить английский язык в качестве государственного. С такой инициативой выступили американские сенаторы. В результате длительных обсуждений Сенат принял предложенную республиканцами поправку, провозглашающую английский государственным языком страны. Вслед за этим демократы выдвинули иную, смягченную формулировку, в которой они называют английский не государственным, а общим и объединяющим языком Соединенных Штатов. Как заявил пресс-секретарь Белого дома, президент Буш поддерживает идею определения роли английского языка в жизни страны в контексте эмиграционной реформы, ибо обязательное знание эмигрантами английского – неотъемлемая часть процесса ассимиляции. Не так давно во время пресс-конференции президента спросили, как он относится к идее перевода текста гимна Соединенных Штатов на испанский. Буш ответил, что американский гимн должен исполняться на английском языке. Вот как комментирует предложение Сената генеральный советник Вашингтонского центра за индивидуальные права Майкл Росман.
Я
полагаю, что люди в Америке озабочены тем, что в стране недостаточно объединяющих нас факторов. Английский — это лицо Америки, ее история, культура, то есть то, что нас духовно объединяет. Общий язык, как известно, сильнейший инструмент единения любого государства. Особенно это важно для Соединенных Штатов, страны разноязыких эмигрантов из разных концов мира. Спор о статусе английского давний. Существует множество организаций, выступающих как за, так и против. Многие американцы полагают, что если мы станем двуязычным государством, то будет труднее сохранять единство страны. Такая точка зрения спорная, но я не согласен и с лидером демократического меньшинства сенатором Ридом, назвавшим формулировку о государственном английском «расистской», направленной в первую очередь против прав испаноязычного населения. Насколько известно, подавляющее большинство граждан Соединенных Штатов считают английский государственным языком де-факто и не будут против юридического закрепления такого статуса. Но если при этом возникнет опасность дискриминации других языков, то это может вызвать протесты.
Обе поправки должны быть включены в иммиграционный закон и переданы на рассмотрение Палаты представителей. Рассказывал Ян Рунов. Дебаты об узаконивании английского языка вызывают сильные эмоции в Южных Штатах, где порой целые небольшие города говорят по-испански. В либеральном Нью-Йорке, где многие муниципальные документы переводятся на несколько языков, а экзамен, скажем, по автовождению можно сдавать на русском, многоязычие не пугает людей. Что, тем не менее, они думают об идее придания английскому статуса государственного языка? Мой коллега Владимир Морозов задался этим вопросом.
Во время голосования в Сенате я находился не в городе Нью-Йорке, а на севере одноименного штата в деревне Коринф. Моя первая собеседница Эми, дородная женщина средних лет. Вместе с мужем она держит небольшой бизнес, который снабжает деревню мазутом для отопления домов. Эми, что вы думаете о решении сенаторов? Не знаю, что и сказать. У нас в деревне почти нет приезжих. Разве вот молодая пара китайцев, которые свое кафе открыли? Когда им нужен мазут, то их дочка звонит и заказывает. Ей лет 12, она говорит на чистом английском. А они сами с трудом. Надо вслушиваться в каждое слово. Действия сенаторов сдержанно одобрила пожилая степенная учительница Бекки. Я думаю, что должен быть один национальный язык, потому что он объединяет людей, которые на нем говорят. Люди лучше понимают друг друга. Бекки, а вас не беспокоит, что многие латиноамериканцы, которые прибывают в Америку, не торопятся учить английский язык, а продолжают говорить по-испански? Это хорошо, что они не забывают свою культуру. Но чтобы найти работу, им нужен английский. Если они его выучат, это хорошо и для них, и для страны. Гораздо энергичнее высказался библиотекарь Майкл. Это еще одна комедия, которую разыграли наши законодатели. Почему комедия? Да потому что эти разговоры о едином национальном языке – чистая ксенофобия. А язык развивается сам по себе и не нуждается в том, чтобы его регулировали с помощью закона. Да, оказывается, либералы водятся и в американской глубинке. Майкл, а почему вы называете решение сенаторов ксенофобией? Ясно, что это ксенофобия. Они боятся, что со временем Америка станет говорить по-испански. Да часть страны уже и говорит. Беспокоит ли меня это? Нет, конечно. А что, по-вашему, изменится в стране после этого решения сенаторов? Ничего. Я думаю, сенаторы просто становятся в красивую позу. Ведь сейчас год выборов. Вот они и говорят то, что сегодня популярно.
Репортаж вел Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а пока законодатели думают о превращении английского языка в государственный, свободное сосуществование английского и испанского породило любопытный феномен – спенглиш, испано-английский, в котором попробовал свои силы даже небезызвестный Рики Мартин. Песня «Халева» – исполнение на спенглише.
Рики Мартин в рамках рубрики «Сегодня в Америке» завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В следующем часе пойдет речь о некрополе ГУЛАГа. В гости придут Ирина Флиги, директор научно-информационного центра «Мемориал», и Хенрик Литвин, представитель Департамента восточной политики МИД Республики Польша. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17000.